Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Татьяне, далее беседа Надежды Зотовой с игуменьей Елизаветой, настоятельницей Гефсиманской обители Иерусалима, о христианском отношении к смерти, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Седьмое. Промыслительное значение основных событий жизни Господа. Зачатие, Рождество и первые годы жизни Спасителя. Вся глубина божественного промышления о нашем спасении раскрывается более всего в основных событиях жизни Господа Иисуса Христа. Зачатие и рождение Господа от Преснодевы Марии и самый образ Пречистой Богородицы указывают, какая чистота и бесстрастность, смирение и жажда Бога требуются для совершенной меры облагодатствования. Одновременно этим свидетельствуется истинность Божества Спасителя. Само же воплощение Христа обнаруживает предельное Его смирение и самоограничение. Неразрывность любви и смирения была возвещена Пресвятой Девой Марии в ее песне «Величит душа моя Господа» Евангелие от Луки, 1 глава, 46 по 55 стих. Нищета Вифлеемской пещеры и яслей также показывает, что величие божественной любви не связано со славой мира сего, и что, бесконечно дорожа свободой человека, Господь влечет его к себе, не поражая его воображение внешним величием. Но пастухам и мудрецам Востока было дано откровение о новорожденном Богомладенце, первым — за смирение, вторым — за жажду познания истины. Тайна эта была открыта также Симеону Богоприимцу и Анне Непророчице за их тревогу о духовной судьбе своего народа и человечества, для которых они ждали Избавителя. Детство, отрочество и молодость Господа Иисуса Христа почти сокрыты от нас, но то малое, что известно, жизнь в семье ремесленника, отроческое послушание при сознании уже в 12 лет своего предназначения являют все то же его смирение. Было много попыток дополнить скупые строки Евангелия обильными подробностями о детстве и юности Иисуса Христа. Церковь решительно отвергла и отвергает такие вымышленные сказания, называя их апокрифами.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая мученица Татьяна. Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье. Ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь, преданной Богу и церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и все свои силы отдала церкви. Она была поставлена диакониссой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татьяне предстояло увенчать венцом мученичества. Когда Римом начал править 16-летний Александр Север, вся власть сосредоточилась в руках злейшего врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь христианская полилась рекой. Схвачена была и диаконисса Татьяна. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, святая помолилась, и внезапно произошло землетрясение. Идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела все мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве своей рабы. Палачам открылось, что 4 ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышен был глас с небес, обращенный к святой мученице. Все они, 8 человек, уверовали во Христа и пали к ногам святой Татьяны, прося отпустить им их грех против нее. За исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв крещение кровью. На другой день святую Татьяну вновь предали мучениям. Ее обнажили, били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко, и в воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их самих железными палками. 9 из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с ангелами воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Татьяну вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна, ее привели к капищу. Святая Татьяна перекрестилась и стала молиться, и вдруг раздался оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, и на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились ангелы Божии и исцелили ее раны. На следующий день святую Татьяну привели в цирк и выпустили на нее голодного льва. Зверь не коснулся святой и стал кротко лизать ее ноги. Льва хотели загнать обратно в клетку, и тут он растерзал одного из мучителей. Татьяну бросили в огонь, но и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божии нельзя отнять. На 3-й день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. Отворив храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татьяну, радостно призывающую имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены, ей вынесли смертный приговор, и мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе с ней как христианин, был казнен и отец святой Татьяны, открывший ей истины веры Христовой. Третий век христианской эры. Обветшавшая в язычестве, зримо теряющая былую силу Римская империя, все больше обращается к насильственным методам борьбы с крепнущим среди гонений христианством. Огрубевший и морально, и религиозно народ способен воспринимать лишь видимое, потрясающее воображение свидетельства христианской проповеди. И потому Господь дает верным Своим, как и мученице Татьяне и иным многим, уже в начале IV века прославившимся святым, великую силу чудотворения. Знамения этой силы вызывают хвалебный возглас из уст целой толпы: «Велик Бог христианский! Да, велик! И в небесах на троне, и в былинках на земле, и в славе Фаворской, и в убогом вертепе, но более всего – в славном воскресении, которое, как оно совершилось, не видел никто из земных.
В эфире программа «Благовещение».
Как по Божьей горе, там поклоннички идут, там поклоннички идут. В руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несут. В руках свечки все несут, херувимскую поют. Аллилуйя, аллилуйя, херувимскую поют. Херувимскую поют, в Иерусалим они. Аллилуйя, аллилуйя, в Иерусалим они идут. Там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с игуменей Гефсиманской обители Иерусалима, матушкой Елисаветой. Здравствуйте, матушка!
Здравствуйте!
Матушка, каждый ваш приезд для нас – это огромное событие. Большая радость с вами увидеться, пообщаться, узнать что у вас происходит в монастыре, какие события. Но сегодня мне бы хотелось поговорить на очень серьезную тему, тему христианского отношения к смерти, христианского отношения к уходу близких. Потому что, например, вот сегодня было такое мероприятие в Марфо-Мариинской обители, о котором вы сейчас сами расскажете подробнее. И вот уже отталкиваясь от этого, мы поговорим шире на эту тему.
Ну, так оказалось, что я проездом через Москву один день, и, как всегда, случайно попадаю на очень важное событие, связанное с Гефсиманией. А этот раз я попала на 9-й день кончины моей келейницы мамы. Ирина Петровна, она скончалась 9 дней тому назад, а сегодня были поминки и панихида в Марфо-Мариинской обители, и я поехала с моей келейницей туда. Значит, и там народ собрался, моя келейница, ее семья, мать Феоктиста. И там панихида была, а потом все собрались и имели поминки. И очень интересные были, потому что разные люди собрались из жизни, значит, покойницы. Может быть, некоторые встретились друг с другом первый раз в жизни. А что их соединило, это вот их покойница Ирина Петровночка, как мы ее звали.
Матушка Елизавета, была какая-то особая атмосфера такого единства и любви. И вот ваша келейница, мать Феоктиста, тепло говоря о своей маме, которую многие знали, показывала замечательные фотографии, на которых вы тоже с монахинями еще при жизни участвовали в их жизни, проведывали в больнице. То есть, ну, очень много таких теплых семейных фотографий. И она говорила очень такие правильные вещи, важные для тех, кому предстоит еще проститься только со своими родными. Скажите, вот в связи с этим, какое правильное отношение христианское должно быть к уходу близких? Вот сейчас вы дальше едете к себе на родину, в Австралию, у вас годовщина вашей мамы Лидии, о которой мы уже говорили, просили молиться, и сейчас еще раз просим радиослушателей присоединиться к молитве.
Ну, я думаю, наши покойники, они еще вообще живы, и там что-то с нами делают в том мире. Вот это, что хорошее они делают, явно, это соединяют, ну, по-разному. Здесь нас на земле. Иногда мы не очень дружим с нашими близкими, в семье там проблемы разные бывают. А вот на похоронах и на панихидах, ну, и на свадьбах, наверное, тоже иногда. Но в этом случае на похоронах и на панихидах встречаются разные люди, которые обычно не встречались бы. И, может быть, иногда связи опять обновляются или по-другому как-то начинают люди смотреть на друг друга. Какие-то проблемы, которые огромнейшие раньше казались, становятся меньше. И люди как-то больше начинают по-христиански жить здесь, на земле. Ну, и это, слава Богу, вот, может быть, наши покойники за нас молятся, чтобы мы здесь
научились любить друг друга.
Чего-нибудь.
Да, научились любить друг друга. И вот мать Феоктиста говорила о том, что, уже похоронив маму, попала в семью, где уже готовится к смерти отец семейства, ну, старший, и вот дети за ним ухаживают. И что ее поразило, что они хоть оба врачи, но в них ни торопливости не было, ни какого-то давления. И она вот всех призвала, кому еще предстоит, что мы, находясь внутри ситуации, иногда начинаем очень подавлять больного человека, вместо того, чтобы дать ему тепло, какую-то вот ласку, прям ласку, она так и говорила о ласке. Мы что-то давай то, давай это, давай это, и сжимаем оставшееся время и подавляем умирающего человека. Вот скажите, как происходило вот с вашей мамой?
Ну, с моей мамой, во-первых, я там не была, я была на Святой Земле, а мама была в Австралии, и мой брат смотрел за ней. А потом она жила в таком старческом поселке год, где за ней смотрели, и как бы уже было трудное такое положение. Но хорошо это соединяло в каком-то случае. Встречались тоже там по-разному люди, скажем, кончают свою жизнь. Иногда они в сознании стопроцентном, а иногда совсем не знают, что происходит, а только окружающие как бы понимают, что происходит, и, может быть, тогда стараются что-нибудь делать, чтобы, ну, облегчить ситуацию для всех.
Матушка Елизавета, вот ваша мама Лидия Ивановна прожила очень длинную жизнь. Это фактически не только смена эпох. Сколько лет она прожила?
Почти что 96.
Около 100 лет получается. Это и смена эпох, и плюс географически она русский человек, который большую часть жизни прожил в Австралии. Немножко о ней все-таки мы говорили в других передачах, может быть, кто-то нас не слушал, а это как вот такая иллюстрация истории нашей страны, и плюс еще это иллюстрация промысла Божьего, как бывает в жизни людей, когда исторические события вот, людей отправляют в другие страны.
Ну, моя мама родилась в 1921 году, семья белых офицерских дворянских кровей. И ее папа был капитан парохода, один из пароходов, который отплывал из Крыма в те годы. Папа был капитан, он скончался уже в Югославии, там похоронен на кладбище в Новом Саду, а мама родилась в Дубровнике. А ее, значит, мама, моя бабушка, она была из Саратова, там из Астрахани где-то. Ее отец был Исаул из казаков, и братьев сколько-то было, 5, кажется, и сестер несколько, и мама. Ну, короче говоря, бабушкин отец отослал женщин в Сербию на пару недель, пока там война кончится, и царь встанет опять там на престол. Мужчины остались воевать на родине, за царя, за родину, а женщины отправили в Сербию. И так они навсегда и расстались. Бабушка потом, конечно, оказалась с ее детьми в Австралии, одна сестра с детьми оказалась в Бразилии, одна сестра, кажется, в Сербии осталась. Но мама родилась в Дубровнике, она никогда в России не была до 93-го года. Это целая история, как мы попали с ней первый раз в Москву в 93-м году.
Да, вам повезло, вы попали в самую перестройку, в разруху, и, конечно, да, впечатления были тяжелые.
Да, и маме хватило здесь 2 недели побыть, и все, это ей хватило на всю жизнь.
Сейчас бы она по-другому бы, наверное, конечно, отнеслась.
Да, ну, наверное, что переменилось довольно здорово здесь все. Но мама, значит, она родилась в Дубровнике, и она воспитывалась там все равно. Русские эмигранты в те годы все равно, скажем, интеллигенция и все эти, которые там оказались, образовывали там и кадетские корпуса, и институт благородных девиц, и институт, и не знаю, мама вообще воспитывалась по-русски, вот именно вот это вот благородных девиц.
Да, в институте, да.
Институт как там связано с Смоленским,
не знаю. Смольным, да?
Смольный или что-то.
По образцу Смольного, да?
Да. Ну, и там все по-русски, все их учили и воспитывали, и они там жили, она рассказывала, в горах, в каком-то замке, и только вот летом их отпускали домой, а так они все там формы носили, там фотография одна старая осталась, где-то куча девочек, все в таких фартуках и косичках, и все как полагается. А дядя воспитывался в кадетском корпусе. Тоже там старые фотографии какие-то я видала, тоже там царь, там по-русски, только белая церковь там была в этой Сербии. Потом она работала там как бухгалтер.
Мама, да?
Мама, да. После Второй мировой войны, но они не хотели сотрудничать с партией Титова, и он всех им давал 2 недели, чтобы убраться, куда глаза глядят, и они...
Ну, хорошо, хоть не репрессировал, а позволил уехать.
И моя мама вот с братом, дядей, и с ее мамой, моей бабушкой оказались в Австралии.
А вот папа на корабле родилась?
Нет, это папа.
Папа родился на корабле.
А папа вот в 1920 году родился на корабле, потому что его отец тоже был капитаном парохода, отплывали из Крыма. И они тоже оказались в Сербии. Он воспитывался больше в сербском духе. Он был художником, он очень хороший такой, который, ну, профессионально это сцены рисовал и плакаты.
То есть оформлял театральную сцену, да, как художник.
Да, да, художник.
Так это у вас от него получается талант, ну, что вы пишете, можете акварелью писать, знать. Но все-таки оказывается прямая связь с папой, да?
Ну, папа был хороший художник, он вот деньги зарабатывал от этого, а я
ничего. Ну, для души.
Да,
так. А вы смотрите, получается, в свое время Россия защитила Сербию, и после революции Сербия одна из стран, где лучше всего до советского времени приняли наших эмигрантов.
Ну, я думаю, потому что там был этот сербский этот король, и вообще-то он принимал русских чуть ли не как своих, и все, которые имели какие-то профессии в России, они также и продолжали с этими профессиями в Сербии, да?
Они состоялись, в отличие от того, что, допустим, во Франции, в Париже в основном да. таксистами работали даже князья, скажем. Да. То есть здесь в Сербии было по-другому, очень человечно, но пока вот в советский период все не перевернулось.
Да, наверное.
А вот бабушка ваша что-то вспоминала, рассказывала о той царской России?
Ой, знаете, они, бабушки и дедушка, они очень много рассказывали, в особенности, когда они вместе собирались со своими подругами и там друзьями, очень много рассказывали. Но, к сожалению, я почти что ничего не помню, что они рассказывали. У меня только осталось общее такое впечатление, что в России был вроде как рай на земле. Все было, конечно, вкуснее, красивее. И вообще, ну, такого места, как Россия, в царское время нигде на свете не было и не будет.
Но это же искренне. Они же тосковали по этому.
Конечно, понятно. И вообще, когда человек уже стареет, так все раньше, когда в молодости, все, конечно, было гораздо лучше.
Да, но... и потом это было все свое родное, но при всем при том, в период царствия Николая II прирост населения был, например, на 55 миллионов. Это же говорит все-таки об условиях жизни. Говорило.
Ну и тоже надо помнить, что эти люди, они были состоятельные, когда они жили в России. Конечно, жили очень хорошо, а когда они оказались в эмиграции, было очень трудно приехать там, скажем, за одним чемоданчиком, потому что приехали на 2 недели, а остались на всю жизнь. А потом они, может быть, не привыкли, чтобы сами своими руками делали. Бабушка рассказывала там, что у них была, скажем, кухарка, няня, а тут вдруг надо зарабатывать деньги своими руками, и она еще была молодая, маме было, кажется, 6 лет, когда ее отец умер. И надо было воспитывать детей без мужа бабушки. И она рассказывала, как там Дунай у них река. И она лодкой должна была гребсти эту лодку и зажигать эти фонари, которые посередине, это вот широкий Дунай, посередине вроде как на шоссе фонари горели, чтобы пароходы там... знали, куда ехать, а эти фонари надо было вручную зажигать.
Как маяки, маяк, как
маяк. Не было маяки, да, и не было электричества, так что вот это вот ее была одна из работ. Она была крепкая женщина.
Русская женщина, да, но всего лишиться, начать с нуля в чужой стране, это стресс, это вообще, это такой переворот всей жизни. Они жизнестойкие, они в результате ведь научились и все делали своими руками.
Абсолютно. Они, ну и потом, когда мои родители в Австралию приехали, с нуля все начинали с жизни. Им никакие пособия не давали, язык они должны были сами учить. Надо было работать, где пошлют, там на фабрику, например, шоколадную. Мой дядя работал там одно время и подметал там на фабрике пол, и лишний шоколад, чтобы был на полу, можно было есть. Он потом всю жизнь не ел шоколад. Ой, мама тоже на какой-то фабрике работала, где фрукты в банке. Она после этого тоже фрукты в банках никогда не ела. Но тяжелая работа была. Они должны были выплачивать свой пароход. Пароходом они плыли из Триеста через Бремен, через Порт-Саид месяц больше. И вот Красный Крест или кто-то оплачивал дорогу.
И надо было отработать.
И надо было отработать, возвратить сначала эти деньги, а потом уже или жить на квартиру у кого-то. И потом они были молодые, дети рождались. То и то, а работы тяжелые там на фабрике, некоторые там работали, дамбы строили, вот в Австралии это уже. Или там прокладывали электрические линии от одного города в другой город, и лопатами мужчины копали. Ну, потом это мамины друзья рассказывали, вот как они жили, они вспоминали это самое лучшее время своей жизни. Молодые были, приехали в новую страну, начинали жизнь, все впереди, хорошо, свобода.
Живы.
Живы, никто их не преследует. И просто они работали, а потом зарабатывали потихоньку деньги. Некоторые учились, надо было, если там доктор, надо опять вот...
Доказать, что ты доктор, по новой обучить.
Экзамены, язык учить и так далее, и так далее. Потом дом строить, потом детей воспитывать, изучать, платить, деньги зарабатывать. А дети уже становились уже на ноги.
То есть это на такую крепость, на выживаемость все было. Отдавалось все на таком энтузиазме молодости. Но да. Они верующими были людьми?
Абсолютно. В церковь ходили там, скажем, каждое воскресенье, если могли. Сначала нанимали там какие-нибудь здания. И церковь там устраивали православную. А потом уже покупали или участки, и строили новые православные храмы, или покупали старые католические или какие-нибудь протестантские храмы и перестраивали, устраивали там уже русскую школу, разные русские общины, там много братства, сестричества и так далее, и так далее. И вся жизнь происходила русская вокруг храма. Но соединяло что? Язык, наверное. И традиции, и воспоминания...
И вера, в первую очередь.
И вера, да.
А вас растили, вы себя осознавали русским человеком?
А я не знаю, как я себя осознавала. Ну, конечно, если человек родится где-нибудь, это уже его становится родина, да. Я родилась в Австралии, но в Австралии это такое место, где, скажем, ну, и русские, а потом сосед итальянец, а сосед грек, и сосед там еще кто-то, а следующий еще кто-то.
Со всего мира.
Со всего мира на одной улице. Но русские вливались в общество вообще, наверное, легче, чем греки или итальянцы, потому что в Австралии английская более-менее это вот основа. И значит, там англичане, ну, русские похожи на англичан больше, чем итальянцы и греки. Мы не так выделялись, скажем так. Если там фамилия какая-нибудь русская, тогда выделялись. Ну, потому что всегда ищут как бы дети таких же, как своих, да.
Да, подобное, что было.
Да, а если кто-то какой-то другой, на него уже там дразнит и так далее. А у нас фамилия была такая, не совсем русская, так что мы вливались очень хорошо. У нас была, может, даже двойная жизнь, та, которая была там, где мы жили в районе, в школе, мы были как свои, одна жизнь, нерелигиозная, и та, которая вокруг храма, там, где уже там все по-русски говорили, и там уже православие, в церковь ходили, русская школа, и русские балы, это другая жизнь была.
Как два мира,
отдельных.
Но видите, в вас все-таки доминировало то, что было заложено вот в этом мире, раз вы все-таки не только стали монахиней, а еще и игуменей, еще такого места, как Гефсимания в Иерусалиме. Неизвестно, был ли кто в роду из священников и монашествующих?
Я не знаю, не слыхала.
Это, наверное, откроется уже потом. Но у вас остались родственники, у вас тетя, вот вы говорили, в Австралии, которая ученый человек и в таком преклонном возрасте очень работоспособна.
Да, тетя Рита Минкина, она еще жива, слава богу. Она была очень активна и сейчас очень активный человек. Она из Воронежа родом. У нее, вот, кажется, дедушка был священник. Она жена дяди, вот, который брат моей мамы, это вот покойники. Тетя Рита, она активна еще в церкви, еще поет на клиросе, там 80 с чем-то.
Так она и преподавала в университете.
А она, да, она доктор химии, она преподавала в Мельбурнском университете много лет, и там даже в Англии преподавала, ездила год, и в Германии преподавала, она всегда была активная. И осталась такая же.
Очевидно, вот этот вот генетический такой код и вера, и все вместе вот дает такие плоды. Уже богатыри не мы, наверное, мы послабее уже.
Есть разные люди на свете, знаете, есть вот и такие, и здесь я в России встречала таких людей.
Тех поколений, да?
Да, те поколения. И разные, не только русские бывали, да. Но русских, да, бывало много. Мадам Миллер еще живая, но она до конца, вот пару лет тому назад, активно еще собирала средства там пожертвования на Святую Землю.
Это автор первой книги, фактически, «Жития Елизаветы Федоровны», которая на многих произвела впечатление, многих привела даже в храм и открыла Елизавету Федоровну. И после этой книги стали любить эту святую и называть даже своих детей в честь нее.
Да, я про нее я много слыхала. Ну, я читала эту книгу, конечно, я слыхала много случаев. Всем она нравилась. Очень многим и сейчас считают, что это одна из лучших книг, которая была написана про святую Елизавету Федоровну. Но я хочу сказать, что Любовь Миллер еще жива, хотя она уже болеет и не так, кажется, ходит в церковь, уже не может. И, ну, тоже там 80 с лишним. Пару лет тому назад она еще машину вела.
И... Она приезжала часто к вам на Святую Землю?
Нет, она не так часто, но приезжала. Но я просто, она из нашего города, а в Мельбурне из нашего прихода. Так что каждый раз, когда я навещала маму и ходила в храм, она с мамой всегда рядом. Ее место было в храме рядом.
Матушка, ну поразительно как. Она первый человек, кто открыл миру православному вот Елизавету Федоровну как святую. Из этого же города вы, которые становитесь, например, игуменей монастыря в Гефсимане. У Бога же ничего случайного не бывает.
Ну, я считаю, это совпадение.
Это говорит, что, значит, какой-то там все-таки у вас духовный центр такой основательный был при ваших храмах.
Я не знаю, ну, конечно, центр был всегда и остается какие-то православные... Русские эти центры, хотя не все теперь, которые ходят в эти храмы, вот наш храм, например, в Мельбурне, он почти что копия Гефсиманского храма Святой Марии Магдалины, купола далеко видны. Один из таких теперь стал туристических мест, где показывают, а вот это вот русская церковь, вот, скажем, единственная, которая похожа так...
Узнаваема, да?
Узнаваемая русская церковь в городе. Ну, прихожане там не только русские сейчас, там и службы по-английски бывают тоже, потому что народ ходит разный. Там и сербы, и македонцы, и австралийцы, и китайцы, и греки, и кто хотите вообще.
А большой приход?
Большой приход, да. Я бываю, скажем, пару раз в год, так что я не знаю так точно
детали. А вот вокруг, когда вы росли, доминировало какое вероисповедование?
Вокруг меня?
Ну, в вашем городе, например. Больше церквей было.
Англиканские, наверное, и католические. В нашем районе было много итальянцев, католические храмы, много греков. Там в конце улицы греческая церковь.
Но это православная все-таки.
Да, ну а так методисты, адвентисты.
Это уже сектанты. Со всего мира собрано все.
А теперь едешь там по какой-нибудь улице, а там огромнейшая мечеть. Вот таких вот не было раньше. Нигде не были мечети, не видно было. А сейчас очень видны и очень большие. Только они громко не могут кричать свое, как на Святой Земле. В синагоге всегда были свои районы там. И сейчас тоже вот эти самые буддисты, очень много индусов приехало, огромнейшие их
капища,
да, огромные.
А вы скажите, матушка Елизавета, а вы когда приезжаете сейчас, вот во всем мире, к сожалению, очень нагнетается такая русофобия, ну, в силу разных причин. Это ощущается в Австралии или, как всегда, там это все растворяется нейтрально?
Знаете, я не знаю, потому что, во-первых, я не очень вникаю, что там происходит. И я, когда приезжаю, я общаюсь со своими родственниками, которые не очень вмешиваются в политику. И вообще Австралия, когда туда приезжаешь, разговор про Россию далеко. Что на новостях показывает, я тоже не знаю.
А скажите, для ваших родных и близких, когда вы стали монахиней, я вам когда-то задавала этот вопрос, но все-таки они уже свыклись с этой мыслью, как говорится, как это все воспринимается?
По-разному. Потому что, ну, некоторые, они уже, наверное, привыкли, но все равно считают меня такой сумасшедшей, наверное.
То, что для мира кажется странным, или наоборот, как говорится, да, у святых отцов, безумием, да?
Да?
Для греков казалось безумием. Матушка, скажите еще, пожалуйста, вот в заключение нашей беседы, если вернуться к теме о потере близких, как показывает духовный опыт, те, кто уже находится в монастыре, они достигают такого уровня внутреннего, духовного, что для них уже вопрос смерти, и особенно смерти близких, уже становится таким духовным вопросом, и нет такого, ну, надрывного переживания, потому что все верят в жизнь вечную, и спокойнее относятся, чем обычные мирские люди.
Знаете, я не могу отвечать за всех, но последний пример, скажем, вот у мать-фектисты, мать скончалась сейчас, и она как будто бы легче переносит смерть матери, чем ее брат. Но это зависит от характера человека. Мы тоже люди, в монастыре не в монастыре, разные люди. В этом случае мать-фектиста молодец, она знает, что ее мать страдала, и вот это, слава Богу, что она скончалась дома, и она не хотела там операцию, но брат очень переживает все равно, а мать-фектиста, ну, тоже переживает, но как-то по-другому.
По-монашески больше.
Да, наверное, по-монашески. По-православному.
Да, по-христиански. А да. Скажите, вот из ваших сестер за ваше время игуменства уже в мир иной много монахинь отошло?
На Ильоне много умерло, а у нас там тоже несколько постарше. Они были, обычно болели, и, как вам сказать, в монастыре у нас болящих есть, но пока еще, слава Богу, последний раз было похорона пару лет тому назад. Ну, обычно видишь, что это приближается, кончина человека.
То есть это...
Человек готовится к этому.
А вот те, с кем вы с пожилыми монахинями сталкивались в своей жизни, когда вот формировались на Элеоне, какими они были и, может, чему-то смогли научиться у них?
Я была больше связана, близка с игуменей Варварой Эповой, которая была из Харбина, из Китая, а потом в Австралии жила, потом, когда ее мать скончалась, она стала монахиней, ей было 63 года, ее послали сразу игуменей на Ильон. Ну, и она там прожила 5 лет и уехала обратно в Австралию, а я уехала в Гефсиманию.
А сейчас вы поддержите с ней отношения?
Она скончалась больше, чем 10 лет тому назад.
Там, в Австралии.
Да.
Спасибо вам большое за интересную такую ретроспективу, какие-то такие живые картины, которые в одно полотно историческое складываются, потому что мы сейчас делаем целую серию передач по поводу революции, причины, следствия, пытаемся осмыслить какие-то вещи. У вас просто вот такие живые вкрапления на примере ваших родителей. Спасибо вам большое, помощи Божией. Всегда вас ждем, когда вы приедете.
Спаси Господи, и вам тоже всего хорошего.
Когда терпеть мне не под силу людскую зависть, ложь, вражду, тогда на милую могилку за утешением я иду. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Здесь под могильною плитою,
от суеты мирской, охвачен мирной тишиною, больной я отдохну душой. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Кругом глубокое молчанье, все, сколько здесь погребено, людского горя, нужд, страдания, все успокоилось давно. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Здесь мир и полный примирения, я вновь людей могу любить, и все обиды, оскорбления готов от всей души простить. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Следующий вопрос. Цель поста. Как поститься?
Ой, я думаю, что вам лучше всего это скажет тот батюшка, который вас хорошо знает. Потому что одному надо поститься, действительно, перейти на травку. Другому надо поститься, кушать вместе с травкой еще и молочко и маслице. Да, третьему, может быть, там скушать рыбку. А четвертому, может быть, даже еще, можете, курочку. Все зависит от состояния человека. Пост – это что такое? Это воздержание. Воздержание. А мы это свели к качеству пищи. То есть первое забыли, а на второе обратили все свое внимание. Воздержание. Когда Великий пост начинается, неделя мытарей и фарисеи, что там поются, какие стихиры потом. Постящиеся братья телесни, постимся духовно. В среду первой недели Великого поста слышим мы эти стихиры. Духовно. То есть пост – это воздержание, разумное воздержание всех своих чувств, а не одного только желудка. А некоторые даже, я бы сказал, люди, заслуживающие самого серьезного внимания, говорили даже так, что лучше бы ты бы съел молочка, только не съел бы ближнего. Но воздержание – вот принцип поста – А уже как и что, это нужно решать действительно священнику, который знает ваше состояние здоровья, ваши условия жизни, вашу рабочую нагрузку. И он, соответственно, с этим может вам дать благоразумный совет.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». «А сахарная?» — спросил Васька. «Ты погоди, дай сказать». «Сахарная, много ты понимаешь, да». И вот пахнычет-пахнычет, даже неприятно слушать. А это-то уж опосля всех, сахарный-то, шептаться начинает. Остальная-то, а губошлёп-то, бум-бум, всех опять подымает, растревожит. А я лежу и все, конечно, понимаю. Ну и пойдешь им овсеца подсыпать. Возьмешь фонарик, притихнут все. Стоят это, будто спят. А на глазах-то мокреть мокро. Да. Ну, теперь покажу вам всю механику. Какая огромная механика! Мы все взирали на Сидора, как на существо из другого мира. Уж я вам ее в дело приведу. Виднее будет. А ну-ка, господин Губошлёп, пожалуйте в строй. Марш! А в компании ему прихватим стальную. Он поискал глазами. Самая их пора. Он вывел лошадей из стойл и поставил на круглый бревенчатый помост, посредине которого стоял высокий и толстый столб. Вот Тинай и Сахарная повернули головы и смотрели. Сидор надел на лошадей хомуты, накинул на кольца хомутов крючки с прикрепленными к ним ремнями, к концам которых были привязаны палки с толстыми крючьями, и зацепил этими крючьями за крюки на концах бревен, вделанных в высокий столб. Лошади стояли покорно, опустив головы. Теперь мы им глаза завяжем. Зачем же им глаза завязывать? Обязательно. Кружить они будут. Так вот, чтобы головы-то у них не закружились, а то упадут. Ну-с, теперь пошла машина. Эй, фить! Он свистнул. Лошади подались вперед, согнув шеи и вытянув ноги. Хомута врезались в плечи. Скрипнула, треснула где-то наверху, громыхнула, затряслась водокачка. Забили глухо копыта по навозному выбитому помосту, и толстый столб стал медленно поворачиваться. Оц! Теперь глянь-ка на этом столбу вверху колесо поворачивается. Видать? Видать? — повторили мы трое. Так-с! А на том колесе вставлена дубовая решетка, как все равно решетчатый барабан. Видать? Вот. А вон лежит круглая балка, и на ней, значит, тоже колесо-барабан. А на барабане клинья дубовые, кулаки. Видать? Видать? И вот эти кулаки как раз друг за дружкой в решетку попадают. Она вертится, цепляет за кулаки, и то колесо поворачивает. Тот, значит, столб лежачий поворачивает. Теперь сюда идем. Вон, конец этого столба, где лежит. А на нем самое большое колесо, водяной называется. А на нем цепи железные. Видать? Вот. А на цепях бодьи короба. Теперь, стал быть, колесо водяное вертится, а цепь петлями за кулаки на нем цепляется, и кружится цепь, стал быть. С этого боку вниз на ней ползут пустые короба,
Как доползут до самого низу, где вода в громадной ванне стоит, зачерпнут, и уж по этой стороне вверх идти начинают. Вон она ползет, бадья-то, полная, плещется даже. А за ней пониже он еще выползает, а там еще. Он доползла до самого доверху, валиться начинает на колесо, а вода из нее хлещет. А куда хлещет? В корыто под колесом. Вон оно. Оттуда по желобу в бак бежит. Вон он, на столбах стоит. Там ведер 1005 воды. А уж из бака по трубе в земле туда подает, к баням. Махнул Сидор рукой в сторону огородов. Вот и все устройство. Вот они, цепи и короба, и колеса. И как все просто. Да, теперь все казалось мне простым, и уже не это теперь занимало меня. Остановлю я, и все кончится. Нет воды. Значит, я здесь самый главный гвоздь. Вот и качаем животинками. Отдохнем часок-другой, и опять. Так всю жизнь и будем качать. Эй, милая, Будя, закачались. Он даже не сказал «тру». Лошади понимали его голос. Они остановились сразу и тяжело дышали. «Трудно», — сказал Сидор. «Оттого и калеки все. И тихие они. Сюда попала, пропала. Как покружится, уж никуда ей дороги нет. Уж и не в голове того», — покрутил он пальцами. «Ходит все. Даже и тошнит иной раз. И за все ее старание ей капут. Откачает последний годок и на живодерку. Вот какая им планида судьбы! Эх ты, сахарная! И будет от тебя завтра один прах земли!» Мы молчали. Сидор отпряг лошадей, вытер потные плечи сеном и отвел стойло. Они шли с трудом, покачиваясь. Должно быть, у них кружилась голова. Я смотрел на Сахарную. Она все так же трясла головой в кормушке. Голубок звонко затрепетал крыльями и опустился ей на спину. Старый губошлеп, он стоял рядом с ней через перегородку, опустил ей на шею свою мягкую морду. — Друзья, — сказал Сидор, — никогда не погрызутся. А то лизать начнет. Стоит дурачок и лижет. Она только щурится. Знаю я их очень хорошо. Потому я в кавалерии служил, и мне даже вот здесь печать приложили. И глаз пулей вырвала. Здорово поцеловала. И Сидор долго рассказывал нам, как он защищал Севастополь, как ему на глазах самого Нахимова вырвало глаз, и как ему пожимали руку генералы. Он стоял перед нами во весь рост. Теперь он не был страшен, и все мы смотрели на него, как на героя. А еще час назад... Голубок тихо расхаживал по спине Сахарной. Милый голубок. Ее завтра возьмут? Сидор, возьмут ее завтра? Ничего не поделаешь. Принесет 3 целковых и поведет. Да провались они и 3 целковых-то. Разве мне не жалко? Да я с ними как с людьми живу. Только они у меня и есть. Он отвернулся к двери и стоял, насвистывая что-то. Какие 3 целковых? За шкуру. Так уж заведено. Ваш папашенька изволили положить. Коновал лошадь возьмет, а мне за ее. Значит, за шкуру 3 рублика. Драп из-под лобья смотрел на Сидора. И Васька смотрел. Чего они так смотрят? Было тихо на водокачке. Голуби иногда срывались и, позванивая крыльями, перелетали к лошадям и рылись в кормушках. Значит, и всех их так. И губошлепа, и стальную, — думал я.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,22 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.